наша Святая Церковь как-то постепенно нас вводит в дни Святого Поста, целью которого, конечно, является Святая Пасха, воскресение Христово. И вот получается, что как бы мы с вами вот совершили вчера Месопустную Родительскую Субботу, вспомнили о том, что ждет каждого из нас. А каждого из нас ждет в нашей земной жизни смерть. Сегодня Церковь нам напоминает, что последует после этого. Последует суд. Даже можно сказать, что все предстоящие седмицы Великого Поста – это как некое, если хотите, как некие мытарства, образ мытарств, который проходит душа человеческая, прежде чем она входит в Царствие Божие, образом которого, конечно, является Святая Пасха. И вот понятно, что не случайно именно о страшном суде предупреждает нас Церковь накануне вот этого, накануне Масленицы, последней недели, предшествующей началу Великого Поста. Но каково должно быть наше отношение к страшному суду? Вот каждый из нас читает или должен читать молитвы утренние. И в этих молитвах целая молитва есть, посвященная страшному суду. Я напомню вам, как в этом ежедневном правиле мы молимся, мы обращаемся к Господу. «И даруй нам бодренным сердцем и трезвенную мыслью всю настоящего жития ночь прийти, ожидающим пришествия светлого и явленного дня, и единородного Твоего Сына, Господа и Бога и Спаса нашего Иисуса Христа, вон же со славой Судья всех приидет, кому ж да отдать и по делам Его, да не падше обленившийся, но бодрствующий и воздвиженный в дело не обрящимся готове, в радость и божественный чертог славы госовнидим, и держи празднующий глаз непрестанный и неизреченная сладость зрящих Твоего лица доброту неизреченную». Мы называем этот день страшного суда светлым и явленным. Не всегда встретишь на самом деле такое отношение к страшному суду. Потому что страшный суд – это суд, перед которым трепещут на самом деле, трепещет вся тварь, все люди, да и, наверное, ангелы тоже. Потому что не случайно называется страшным. Потому что в этот день испытаются все наши дела и мысли, и слова. И Господь вынесет решение стать нас, причислить нас по правую сторону, где агнцы, или по левую шуйцу, где находится козлище, то бишь грешники. И где нам уготовано место, точнее, какое место мы своими делами, жизнью своей получаем, какую мзду мы получаем, вот это мы не знаем. Поэтому день этот страшный. Но обратите внимание, что в молитве святого Василия Великого на самом деле этот день радостного торжества. Вот только что мы с вами прочитали молитвы, где говорится о том, что мы должны ожидать этот день с радостью. Более того, даже та жизнь наша, которая всем нам так дорога, земная жизнь, она оказывается ничем, ничтожной, можно сказать, по сравнению с тем, что ожидает человека в жизни будущего века. Но в этой молитве, которую мы сегодня прочитали, она такая очень, на самом деле, емкая. Она говорит нам о том, с каким чувством мы должны ожидать, ну, фактически, своей кончины. Потому что мы с вами знаем, что суд, он как бы двойной. Когда душа человеческая расстается с телом, то по преданию Церкви на 40-й день совершается так называемый частный суд. Поэтому 40-й день с вами отмечаем у наших усопших. Ну а в конце всех времен уже как бы окончательный страшный суд. уже который окончательно определяет судьбу человека загробную. И таким образом, вот мы как бы с вами, ну, должны к этому моменту приближаться. Но как приближаться? Бодрым сердцем и трезвенную мыслью, как говорится в этой молитве. Причем здесь говорится, что бодрствующий и воздвижение, то есть не лежащего плашмя в расслаблении, а воздвижение, то есть стоящими в делании, обрящимся готове, чтобы войти в радость вот этот божественный чертог. То есть дела, наши действия имеют большое значение. И именно этому посвящено сегодняшнее евангельское чтение. У некоторых может даже возникнуть некая мысль такая, что получается, что не так важно, что мы приняли крещение, не так важно, что мы ходим в храм, не так важно, что мы причащаемся до Христовых тайн. Ведь какой критерий мы с вами услышали? Я алкал, вы накормили меня. Я жаждал, вы напоили меня. Был наг, вы одели меня. Был болен или в темнице, и вы посетили меня. То есть речь идет о чем? О делах, о наших делах. Как мы воспользовались вот этой возможностью действовать в этом мире? Сделали мы что-то для ближнего своего? А Господь говорит, что все же сделанное для ближнего, это сделано для Него. А где же все-таки наша церковная жизнь? И тогда возникает вот такой вопрос. Вот все-таки как? Получается, что кто спасется? Вот мне моя вчера жена спросила, ну а как? А много ведь добрых людей, которые есть в мире, но которые в храм не ходят. Наверное, и не крещенные. И действительно, так оно и есть, что действительно людей добрых весьма и весьма много в этом мире, которые по разным причинам в храм не приходят. Мы даже можем, наверное, таких людей и видеть вокруг себя. Получается, вроде как мы умаляем наше христианство. Но все дело здесь в том, что возникает вопрос, а почему эти люди не ходят? Что препятствует им выражению этой любви к Богу? Если они где-то там живут вдали от христианской церкви, а такие места встречаются, какая-нибудь там Саудовская Аравия, например, вот, или какой-нибудь Катар, другие мусульманские страны. Но там среди мусульман тоже есть добрые люди. И возникает вопрос, как же все-таки спасутся они или нет? На самом деле это величайшая тайна. Но для нас важно одно понимать, что эти люди в силу своего происхождения и пребывания, они не имеют ясного представления о христианской вере. Ну, наверное, слышали, конечно, что-то. Но если уже наши христиане ничего о христианской вере не знают большей частью, то уж что говорить о каких-то там мусульманах, которые только, наверное, и знают, что пророка Иису, да и Троицу, как Бога, Христа, Бога, Божью Матерь и Иоанна Крестителя, да, как это в Коране там написано. То есть полная темнота. Вот я думаю, что если Господь, Он на все смотрит, и Он учитывает все, потому что Он милосердный Господь, и имели ли духовное просвещение эти люди или нет. И совсем другая ситуация. Если человек вроде бы и добрые дела совершает, и ему объясняют все, и он на самом деле знает, что вот есть церковь, как источник благодати Божией, и даже знает, что спасается человек, который в себе Духа Святаго несет. Потому что именно это есть на самом деле для нас важное условие спасения, что действуем не мы, но действует в нас Христос, которого мы принимаем в Таинстве Божественной Евхаристии и которому мы волю свою подчиняем. И вот если такой человек, зная все, не хочет на самом деле послужить Богу и не хочет принять в себя Христа и пренебрегает ну как бы можно сказать, хулу на Духа Святаго он тем самым произносит, потому что он знает, что вот надо иметь Духа Святаго в себе, но не хочет. Ну потому что его как бы нет у него такого желания. То тогда, конечно, можно сказать, что добрые дела пошли ему, может быть, не на пользу, а даже во вред. Как это ни странно, добрые дела могут привести человека даже и к гибели. Потому что добрый человек может восхищаться собой. Он может думать о том, каков я, как я хорош. 2 недели назад мы такого человека уже слышали в евангельском чтении. Звали его фарисей. Так вот, фарисей, он Царство Божие не наследует. И поэтому мы с вами сегодняшнее чтение должны воспринимать, во-первых, как, конечно, некое руководство для нашей жизни, а с другой стороны помнить, что наша церковная жизнь, она тоже имеет большое значение для того, чтобы мы в себе Духа Святаго имели, и вот те дела, которые мы сегодня слышали, совершали в Духе Святом, а не в своем самолюбовании и каком-то тщеславии. Так что дай Бог нам и добрые дела совершать, и веру иметь, и знание о Боге иметь, и самого Бога в себе иметь тоже. Аминь.